Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает свою работу. В ближайшее время вы услышите передачу из цикла «Таинство Церкви». Речь в ней пойдет о таинстве священства. И завершит наш час беседа писателя Ирины Медведевой с депутатом Государственной Думы Евгением Алексеевичем Федоровым. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем цикл передач, посвященных таинствам Церкви. У нашего микрофона помощник председателя Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами, священник Владимир Соколов. Сегодня мы будем говорить о таинстве священства. Отец Владимир, мы читаем у апостола Павла о том, что Дух один, дары различны, и в своих письмах апостол Павел перечисляет дары Духа, но нигде не говорится о таинстве священства. Что это за таинство? Расскажите, пожалуйста.
Может быть, о даре священства нет, но о священстве как таковом говорится неоднократно. Поэтому из этого описания можно сделать какие-то определенные выводы. Я тогда не понимаю смысл вашего вопроса, в чем он тогда?
В чем заключается дар священства? Что это за дар? Дар языков, понятно, дар веры, дар учительства, дар исцеления. А что такое дар священства?
Это дар служить, быть при таинстве. Мы как-то под таким вот воздействием католического учения, очень мощного, потому что учились мы по католическим учебникам, по католическим конспектам. Вот до сих пор, кстати говоря, если зайти в библиотеку Академии, то большая часть книг – это католические авторы. Мы до сих пор пользуемся этими учебниками. А невольно, вместе с каким-то описанием, мы усваиваем и мировоззрение, в том числе и учение. Вот как вы считаете, священник может творить таинство?
Нет, конечно, таинство совершает только Бог и больше никто.
Вы редкий человек, которого можно сегодня встретить и услышать это. Это как раз православное учение. А вот в обыденной такой среде православной, и многие священники так понимают, что они творят таинство. Хотя ясно из молитв литургических и молитв, которые в таинстве, ясно, что священник не творит таинство. Например, когда на таинстве исповеди священник говорит: «Христос невидимо стоит, приемли исповедание твое». Аж же тотчас свидетель есть. Ясно сказано, что Христос стоит, Он принимает, отпускает эти грехи, я только свидетель.
А потом он говорит: прощаю и разрешаю.
Прощаю и разрешаю. Вот эта молитва, кстати говоря, она была привнесена в наши служебники после такой экспедиции при Никоне, экспедиции на Запад. Якобы разыскивали древние служебники, а привезли те служебники, которые издавались в Венеции. И вот эта молитва вошла в наши служебники. Но она была другого характера и другого содержания. Чтобы понять, какого она примерно была содержания, она почти в неизмененном виде сохранилась в чине «Аще причастите больного». Там разрешительная молитва такого свойства, что вот мы помолимся, а Бог отпустит тебе грехи. Поэтому вот эта вот молитва разрешительная в этом таинстве, она вошла вот в связи с этой экспедицией. Это некий такой вот налет, который, я думаю, со временем будет удален, потому что он не соответствует духу Священного Писания, учению святых отцов. И вообще я должен сказать, вот я говорил о служебниках, да, вообще должен сказать о том, что католическое учение в значительной степени оказало влияние на понимание таинств. И я подробно этот вопрос разбираю в новой книге, которая должна выйти в Даниловском благовестнике. Она будет называться «О нашей брани». Такая полемическая книга, в основном с католичеством. Там будет с протестантизмом такая полемика. Но я считаю, что очень важно провести эту границу, обозначить вот эти столбы, потому что смешение католического понимания с православным, оно чревато в смысле нашего неверного мировоззрения. Это отразится на всех сферах нашей жизни. Кто захочет ознакомиться с этим, подробно я там разбираю эти вопросы со ссылкой на источники, потому что сейчас мы можем только телеграфно об этом сказать. А в книге подробный разбор. И я буду очень рад, если мне кто-то пришлет какие-то критические замечания, потому что это соборное дело. Это наше общее соборное дело. И пришло время осознать наше православное наследие и отделить его. Потому что мы в такой вот смеси какой-то живем. Ну, вот пример с тем, что священник совершает таинство. Многие так думают. Откуда это пришло? Это пришло из католического учения.
Когда примерно мы можем ожидать появления книги?
К концу года уж точно, а может быть даже в какое-то ближайшее время. То есть она уже получила одобрение и издательства, и патриаршее благословение, и уже в производстве она. То есть это зависит от того, как быстро справятся редактора, как быстро она будет отправлена в печать.
Для того, чтобы оправдать слова «прощай, разрешай», часто цитируют место из Евангелия, где Христос обещает своим апостолам то, что будут разрешены все грехи, которые разрешат они. То есть не по их молитве к Богу, а непосредственно, да, все, что вы свяжете на земле, будет связано на небе. То есть здесь речь идет о том, что сами апостолы могут прощать и разрешать по произволу, по собственному, да?
Речь об этом не идет.
А о чем идет речь?
Речь идет о том, что апостолам дается благодатный дар для того, чтобы призывать человека к покаянию. Об этом идет речь. И если этот служитель, который подражает апостолам, вызывает в человеке покаянное чувство, то Бог это принимает. Потому что то, что разрешит этот человек, а как он разрешит? Он служит при этом. Потому что Христос невидимо стоит, приемлет это исповедание. Он помогает человеку предстать пред Богом. Любое таинство – это есть предстояние пред Богом, встреча с Богом. Он помогает этой встрече. Для этого он должен сам все время помнить о том, что Христос невидимо стоит. Он произносит эти слова. А если он думает, что он тут может что-то такое. Поэтому во время совершения любого таинства священник должен постоянно молиться. Постоянно должен молиться о вразумлении Божьем. Постоянно быть на этой связи. Если этой связи нет, то тогда это будет некий такой самопроизвольный акт. Это будет произвол, можно сказать. Такой будет произвол. Поэтому Бог прощает человека по его сердечному устроению. Потому что это неформальный акт. Мы так думаем, что так вот. У нас же ведь исповедь превращается во что? В такое некое перечисление. Вот я назвал, и, значит, в силу называния, в силу того, что епитрахиль положили на меня, значит, таким образом грех уничтожается. Грех имеет корень. Поэтому священник должен направить человека к корню этого греховного древа, помочь ему от этого корня избавиться, иссушить этот корень. А не просто, это целый такой, как бы, огромный временной процесс. Потому что посмотрите, сколько подвижники там, по 40 лет сидели в пустыне. Почему так долго? Ну, казалось бы, ну что, назвал грехи, все, больше не грешу и не совершаю грехов. А не может человек не совершать грехи. Ему нужно помочь встать на путь изменения. Поэтому и исповедь – это есть изменение ума, изменение представлений, ложных представлений, в силу которых человек, а это ложные представления, когда ведь иногда это вырождается, ну, вот в такие, так сказать, даже смешные с внешней стороны акты, когда там священник повесит епитрахиль на гвоздик, прочитает разрешительную молитву, потом, а бывало такое, подходят люди, себе епитрахиль кладут, все, он грехов избавился. Но это же магия, понимаете, это же магия. Поэтому, когда мы с вами говорим о некой обязательности, вот сейчас вы меня к этому склоняете, то, значит, мы возвращаемся к такому, к магическому пониманию таинств. Мы в каком-то смысле унаследовали это от католиков. Они считают, что все таинства совершаются в результате произведенных операций. Произвел операцию, вот есть операция, есть священник, есть его епитрахиль, произнесенная молитва, и этого достаточно. Так же, как и для совершения Евхаристии. В результате произведенных операций молитва произнесена, все, это уже не вино и хлеб, а это кровь. Именно после произнесения определенных слов. У нас же никогда не говорится, что вот после таких-то слов уже это кровь Христова. Нет. Говорят, что это на протяжении всего евхаристического канона. Когда? Это есть тайна Божия. Мы перед этой тайной стоим. Так же и в исповеди тоже. Это всегда тайна благодатного снисхождения в Бога. И священник должен поставлять человека перед Богом. Он должен ему этот трепет передать трепет предстояния пред Богом. Передать ему трепет перед этой тайной, когда вдруг человек уходит и даже не понимает, как вот он ушел, а это тяжкое бремя с него снято. Он это чувствует, он же это переживает. А как это совершилось? Ну, мы до конца не можем это рационализировать. Мы не можем перевести таинство в рациональные категории. Потому что совершается нечто сверхрациональное. Оно объемлет всего человека, все его составы. А человек многосоставное существо объемлет. Как мы, нас же научили мыслить материальными категориями. Поэтому мы все время требуем материальных доказательств, мы все время требуем фактов таких вот. Давайте измерим, давайте сейчас вот проведем анализ там, и так далее. Но разве недостаточно нам самим вот этого внутреннего убеждения, этой надежды, которую мы испытываем, и вот этого чувства обновления, которое мы испытываем после принятия таинства? Так вот, и священник, он и есть тот, кто стоит перед этой тайной. Почему и называется это таинство? Потому что оно до конца необъяснимо. Он всегда предстоит, и для него каждое предстояние есть открытие. А если мы все это приведем к определенному алгоритму, то это будет, ну, по меньшей мере, комично, вот как в том примере, который я привел, а по большей мере это будет кощунство.
Отец Владимир, но ведь бывает так, что человек чувствует облегчение и без исповеди, а просто помолившись Богу о своих грехах.
Ну, дело в том, что мы же об этом тоже говорим. Ведь священник тоже, наставляя человека, пришедшего на исповедь, рекомендует ему, так же, как рекомендовали святые отцы, что если человек совершает какой-то грех, чтобы он тут же и покаялся. Чтобы вот это покаянное чувство, оно должно быть на протяжении всей жизни человека. А исповедь – это сугубое покаяние, когда он обозначает вот то, что его… Потому что невозможно же в каждом грехе покаяться. Мы же грешим каждую минуту. Вот. А нужно каяться в том, что задело нашу душу, что оставило такую метку на ней, камень на душе. Вот. Если эти камни снять, то душа начинает… В ней живительный процесс начинается. Она начинает дышать горним воздухом. А так мы вот в этой злотворной среде все время питаемся, и душа, она как этот, знаете, воздушный фильтр в машине, напитывается этой грязью, и она не пропускает живой воздух. Вот мы очищаем душу, и тогда она начинает приобщаться к этим животворным энергиям жизни, которые посылает Бог. А так мы даже не можем их вместить. Многие люди приходят, почему у них такое нечувствие? Почему? Ну, потому что засорено все. Это очень длительный процесс очищения. Он совершается, во-первых, таинственно, но, во-вторых, он совершается и разумением, трезвением, которым священник должен оказать помощь человеку. Как это сделать? Он должен его все время подводить с этой стороны, с той стороны. Он должен все время пробовать. В этом его задача. Он служит. Его служение в этом заключено. А таинство совершает Бог. Вот посмотрите, что, например, Иоанн Златоуст говорил о совершении таинств. Вот действие этого таинства совершается не человеческой силой, он говорит, а Евхаристией. Тот, кто совершил их тогда на той вечере, и ныне совершает их. Мы занимаем место служителей, и освящает и претворяет дворы сам Христос. Вот это святоотеческое учение. Это можно встретить у очень многих отцов. Вот у Иоанна Дамаскина точно такая же мысль присутствует. У многих святых отцов. Вот. Но потом все эти молитвы, как вот к этим молитвам относиться, когда священник на таинстве венчания говорит, обращаясь ко Христу, «Господи Боже наш, славою и честью венчай их». То есть не он венчает, он обращается к Богу, и Бог венчает. Вот. Или в таинстве ели освящения. Опять обращается священник, говорит, Господи Боже наш, исцели раба твоего. И далее он говорит, и оживотвори его. То есть не он оживотворяет, исцеляет раба, а Господь Бог. Значит, священник присутствует, он служитель таинства. Вот и дар его заключен в этом, чтобы присутствовать при этом таинстве, служить этому таинству и быть посредником между Богом и всей паствою. И таинство совершается всею церковью. Не священник здесь предстоит, он просто избран на это служение. Вот дар священства как раз состоит в служении, в созидании, как говорит апостол Павел, тела Христова. А для этого нужны тоже различные дары. Там, дар слова, благодатный дар. Потому что нельзя построить тело Христова без благодати Божией. И вот если у священника нет этого личного дара благодати, то постепенно его личные качества, они могут вступить в противоречие с его служением. Почему у нас, например, есть такая процедура, как извержение из сана? У католиков нет такой процедуры. Есть только запрещение в служении. А у нас есть и запрещение служения, и извержение из сана. То есть священник своей жизнью, там, безнравственной или какой-то жизнью, показал, что он лишился этой благодати. Поэтому, когда его извергают из сана, церковь просто свидетельствует, что он лишился этого дара вследствие своей жизни такой вот. Но само существование этой процедуры говорит о том, что ему не принадлежит этот дар лично. А он дается ему на служение, и принадлежит он церкви. Церковь может дать, а может отнять этот дар.
Отец Владимир, а что вы имеете в виду под словом «посредник»? Вот мы у апостола Павла читаем о том, что один посредник между Богом и людьми – это Иисус Христос. Что имеется в виду вот в слове «посредник»?
Вот то имеется в виду, что в самом названии. Вот «иерей» от слова «иер» – «жертва». Он, кто такой иерей? Он жертвователь. То есть он совершает жертву. Ведь если мы возьмем, например, какие-то древние религии, да, то там жрец, он всегда совершал жертву. Смысл жертвы был в чем? В том, чтобы или умилостивить Бога, или в результате поедания этой жертвы приобщиться к Богу, стать подобным Ему. Вот что имеется в виду, что он посредник в служении, посредник в жертве. А саму жертву совершает Христос. Ты если приносимый и приносяй, в молитвах литургических говорится. Поэтому сам Христос и приносит, и совершает эту жертву. Вот. Но при служении, при этой жертве, дано священнику. Ему до этого дана благодать. Он предстоятель. Он предстоит перед всею церковью. Но само таинство и сама эта жертва совершается всей церковью. В присутствии всей церкви. Благодатью, которая пребывает в церкви.
То есть его можно назвать полномочным представителем церкви, да?
Да, как сказать, он предстоятель, потому что полномочным это значит, что он обладает всей мощью, и он самодостаточен. Нет, священник предстоятель собора, я бы сказал так, собора священников, более того, потому что апостол Петр говорит, что вы священники Бога Живаго. То есть каждый христианин, он в каком-то смысле призван на это священнослужение, которое дается христианину. Он должен служить Богу и в этой жертве, и в проповеди, и так далее. Но священнику дана особая благодать на это предстояние, впереди стояние, вот при совершении жертвы, при совершении любого таинства.
А разве это не право?
В смысле, как право?
Человек имеет право быть предстоятелем. То есть, одно дело какой-то благодатный дар иметь, да, а другое дело иметь право.
Ну, право, можно сказать, что дается ему самим крещением, потому что в крещении есть помазание маслом и помазание миром. Помазание миром дает человеку дары, вот, а помазание маслом – это помазание на служение, на царское служение. И вообще в крещении человек получает право на пророческое служение, на священническое служение и на царское служение. Он получает это право в самом крещении. Вот. Но реализуется это право особо, потому что особо были избраны апостолы. Они особо были приближены к ко Христу. Христос их наставлял. Вот обратите внимание, есть проповедь Нагорная, да? Проповедь, обращенная ко всему народу. Вот. Она довольно сильно отличается от того, что Христос говорил лично апостолам. Вы возьмите Евангелие от Иоанна, там, 15, 16, 17 главу. И посмотрите, сколько Христос говорит апостолам. Причем говорит Он это тогда, когда уже совершилось причащение, когда уже Иуда вышел. То есть, Он их особо наставляет на служение. То есть, это Он говорит им какие-то слова, которые Он никому не говорит. Он их избирает на это служение. Поэтому священник наследует это апостольское служение. Почему священник при чтении апостольских посланий сидит? Он сидит как равный апостолам.
Равный им по благодати или по, ну, по формальному праву управления церковью?
Ну вот мы же с вами говорили, что благодать может вступить в противоречие с этим. Поэтому это и то, и другое. Это и право, и благодать. Вот. Если не соответствует личная благодать этому служению, то священник извергается из сана.
А разве апостольская благодать, она не совершенно отличная от всего остального? То есть, можно ли сравнить хоть одного из современных или живших более или менее недавно священников с апостолами?
Но мы же сравниваем их. Мы же говорим о том, что это служение подобно апостольскому. То есть уже в самой этой мысли заключено сравнение. Мы сравниваем. Другое дело, что дары изначальной церкви были другие, потому что это была такая призывающая благодать, которая должна была сформировать тело Христово. Вот. Со временем просто и люди стали другие. Вот. Но благодать эта в церкви пребывает, и ничто не может ее уничтожить, эту благодать, потому что в церкви пребывает Христос.
А как вы думаете, молитва священников, выражаясь таким языком простым, Бог слышит лучше, чем молитва мирянина?
Понимаете, это, по-моему, некорректное сравнение, потому что мирянин может быть святым человеком, и его молитва может иметь... Ну, понимаете, дело в том, что вообще-то надо сказать так, лучше сказать так, потому что, ну, что бы мы ни говорили, что бы мы, какой бы мы ни достигали святости, но молитва наша все равно она ничтожна по отношению... Это снисхождение Бога всегда к нам, благодатное снисхождение к Богу. И поэтому... Молитва не в силе молитвы, дело не в силе молитвы, а в смирении человека, когда он понимает, что он не самодостаточен, что не он все это исполняет и делает, что без Бога невозможна праведная жизнь, что без Бога невозможна вообще просто никакая жизнь, ибо то, что падший человек производит, в конечном итоге приводит к разрушению. Вот это главное в молитве. Почему? Все время святые подвижники говорят о смирении. Вот. А так, когда мы начинаем говорить о силе молитвы, то нужен какой-то такой прибор, знаете, с помощью которого можно измерить. Благодатометр такой. Знаете. У кого он есть, этот благодатометр? И вообще, это совершенно бессмысленное дело, потому что не мерую дает Бог Духа. Не мерую. А когда мы пытаемся это измерить, то мы уже измеряем это... Ну, из своего взгляда, из своего понимания этого, такого ложного мировоззрения, которое мы усваиваем в миру. Потому что в этом миру существуют меры все время. Меры взаимоотношений, меры весов и так далее, и так далее. В нем все измерено. Это измеренный мир, и, кстати говоря, одно из имен сатаны – это измеренный в переводе. Измеренный. Это измеренный мир – это мир сатанинский. Божий мир бесконечный и неизмеримый. И вот этот Божий мир, он дается Богом. И человек не может его произвести.
Как вы думаете, любой ли человек, окончивший семинарию, может рукоположиться и стать священником? Или нужно иметь какой-то особый дар от Бога, чтобы им быть?
Ну, вы сами посмотрите, что многие, кто оканчивает семинарию, не становятся священниками. Значит, само окончание семинарии – это еще не есть условие, обязательные условия или непременные условия, при котором уже человек должен стать священником. Многие становятся преподавателями, кто-то уходит вообще в светскую жизнь. Вот, потому что одно дело получить некие теоретические знания, а другое дело это когда Бог призывает. Потому что если Бог призывает, то это совсем другого качества призвания. И мы видим, что многие приходят к служению, и минуя семинарию, а заканчивая семинарию потом. Вот, так что семинария не есть как бы обязательный вход в священство, но образование, конечно, священнику нужно.
Немного не то, я не так и сформулировал.
Ну, может, иначе.
Да, сейчас я подумаю, как...
Отец Владимир, как вы думаете, всякий ли человек, которого рукоположили, становится священником? Или для этого необходим какой-то дар от Бога?
Всякий человек, который прошел через рукоположение, получает этот благодатный дар в служении, таинству, в служении, в созидании церкви. Он получает этот дар. Но от каждого человека, от его личных качеств, от его личного усилия, нравственного, духовного и просто мобилизационного такого усилия, зависит и его служение. Оно всегда, любое дело в этом мире, это богочеловеческое. Поэтому Бог дает, приходит навстречу, а человек идет навстречу Богу. И в какой мере он идет навстречу Богу? А тут о мере тоже нельзя говорить, я. Потому что в служении возможна только полная отдача. Полная отдача своей воли в волю Божию. Когда мы сохраняем себе некое такое отступление и какую-то некую такую часть, говорим, что это мое, вот это мое, Боже, там и все. Значит, это уже не служение. Вот я думаю, что вот этого качества нам не хватает. Об этом говорят все святые подвижники, что молитва действенна только тогда, когда человек совершил эту жертву. То есть вот каждый человек, можно сказать, иерей, если он совершил эту жертву и отказался от своей воли, отказался от своих таких ветхозаветных представлений, даже, можно сказать, и от тела своего ветхозаветного отказался, совершив эту жертву, тогда он призывается на это священнослужение, потому что Бог не насилует волю человека. Поэтому здесь и как бы по праву, и по самому факту человек получает эту благодать. Там, где он не соответствует этому служению, говорят, ангелы заменяют его и служат вместо него. Вот. Но это всегда взаимный акт, акт любви. Потому что священник призван на созидание тела Христова в любви, ни в чем другом. Это тело созидается любовью. И если он в эту тайну как-то не проник, не приобщился к ней, то ему очень трудно строить тело любви, если он сам не обладает любовью. И тогда ему нужно лицемерить, притворяться. А всегда какое-то неорганичное, неестественное слово, оно вызывает некое отторжение. Потому что душа любого человека, она как душа ребенка. Ребенок всегда чувствует, когда с ним играют, когда лгут. У него есть это чувство. Так и душа любого человека в своей глубине, в своей чистоте, она отзывается только на эту искренность, на искренность служения. И поэтому мы всегда чтили и, думаю, будем чтить тех священнослужителей, которые отдавались своему служению полностью, совершали эту жертву в этом служении. Тогда они в полноте усваивали благодать Божию, они в полноте ее являли, эту благодать. Это тот идеал, к которому мы должны вообще все стремиться, а священник особенно, потому что он впереди стоящий, впереди идущий. Он пастырь. А что такое пастырь? Пастырь — это тот, кто спастырь, тот, кто помогает спасаться. Но он может помогать спасаться только тогда, когда сам спасается. Как он может помогать спасаться, если он сам не делает для этого усилий, если он сам не прикладывает все, что можно, не совершает последнюю жертву, он не может помочь другому. Поэтому это всегда, с одной стороны, взаимопроникновение, а с другой стороны, и взаимоотталкивание. Потому что Божие с падшим человеческим совместиться не может. Потому что человек должен преображаться для того, чтобы вместить Божие. И поэтому и пастырь должен говорить о преображении, должен к нему стремиться и этот идеал вносить в жизнь. Потому что священник — это тот, кто преображает всю жизнь.
Отец Владимир, о чем молится епископ, когда кладет руки священнику на голову во время рукоположения?
Он молится о том, чтобы благодать Божия снизошла на него. Она и врачующая благодать это. Она благодать это совершает все. Вот о чем он молится. Содержание молитвы в призывании благодати и в том, что эта молитва соделывает человека священнослужителем. Она преобразует его. Вот это содержание молитвы.
Как вы думаете, Бог может не послушать епископа и не сойти на наставника?
Бог может и не сойти, да. Но Бог совершает эту жертву, он может это сделать, Бог свободен. Но он совершает эту жертву ради людей. Вот, знаете, как иногда мы какие-то совершенно несуразные просьбы посылаем к Богу. Но Бог иногда дает. Потому что Бог, он всегда снисходителен. Это всегда такой катабазис, снисхождение. Вот. Его любовь, она долготерпит, и она снисходительна к человеческим слабостям. Поэтому все равно и на такого даже недостойного человека все равно нисходит благодать именно служение. Примет он ее или не примет, это другой вопрос. Будет соответствовать он ей или не будет соответствовать, это уже образ самого пастыря, его личных качеств. Но получая этот дар, если он его даже не сохраняет, ангелы служат вместо него. Ангелы как бы стоят рядом с ним.
Спасибо, отец Владимир. У нашего микрофона был помощник председателя Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами священник Владимир Соколов, настоятель строящегося храма во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, клирик храма девяти мучеников физических и редактор Илья Сергеев.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Предлагаем вашему вниманию беседу писателя Ирины Медведевой с депутатом Государственной Думы Евгением Алексеевичем Федоровым.
Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня мы снова встречаемся с нашим постоянным гостем, которому мы очень благодарны за то, что он к нам приходит. С Евгением Алексеевичем Федоровым встречаюсь я, Ирина Медведева. Вот, а Евгений Алексеевич Федоров, как вы уже давно знаете, депутат Государственной Думы. Он, по-моему, возглавляет комитет по экономическому развитию.
Возглавлял комитет по экономической политике и предпринимательству, сейчас в комитете по бюджету.
В комитете по бюджету. Но вы же экономист.
Да, конечно, кандидат экономических наук.
Но я вижу, что вам сегодня приходится разбираться в самых разных вопросах. И потому что этого требует время, и потому что этого требуют люди, которые как-то интересуются вашими выступлениями, вашей позицией, поэтому вам приходится, может быть, сейчас думать о том, о чем вы раньше и не задумывались, правда? То есть как-то уже не быть узким специалистом в экономике.
Конечно, политика связана с экономикой.
Ну и потом вы возвращаетесь к основам русской культуры, таким образом, вольно или невольно. В русской культуре совершенно не принято было быть узким специалистом, как теперь нам это навязывают. А культура наша, в лучшем смысле слова, дилетантская. Человек во всем понемножку должен разбираться. Это и есть культурный человек. У него широкое поле культурное.
Да, вы правы.
Так вот, давайте сегодня мы в своей беседе расширим это культурное поле. Я несколько раз уже слышала от вас, и когда сама с вами беседовала, и когда смотрела или читала ваше выступление, вот вы все время говорите о том, что сейчас не важно, кто был кем еще вчера, совершенно не важно, лишь бы он сейчас был не на стороне Америки, а на стороне России. И вот у меня в связи с этим уже давно возникли к вам вопросы. Понимаете, вот еще совсем недавно, ну как-то считалось очень, я бы сказала, постыдным быть конформистом, быть соглашателем, по-русски говоря, вот, быть человеком, который, как шутили в советское время, колеблется вместе с курсом партии. И меня, конечно, очень удивило, честно скажу, когда я от вас услышала, что это нас все не должно волновать. Ну, во-первых, вот возьмем какие-то такие ключевые фигуры, которые давно у всех на слуху, и слух о них не очень хорош, мягко говоря. Вот такие фигуры, как Чубайс. Я даже думаю, если его спросить, он искренне скажет, что он патриот. У него просто другое представление о патрии, то есть о родине.
У него другая родина.
А может быть, у него другое представление о нашей родине. Может, он хочет, чтобы это была Голландия или Швеция, только чуть побольше. Вот он хочет, чтобы его родина была такой.
Угу.
Вот. Ну, не будем сейчас разбираться в этих тонкостях. Я просто хочу сказать, что объективно этот человек враг нашей страны. На блатном языке, по-моему, таких называют смотрящий. Да, вот он смотрящий от... За кулисы.
Скорее бывший, но
возможно. Ну, неважно. Да. Вот. Опять же, не будем вдаваться в подробности. И вот я вполне могу предположить, что если сейчас как-то повернется вектор наш политический, если уже станет понятно, что наша верховная власть и те, кто рядом, а рядом будет весь народ, если это станет очевидно, я вам сразу говорю, огромное большинство наших людей, вот, если уже будет понятно, что взят курс на свободу, на обретение суверенитета, на обретение свободы, которая так свойственна нашему народу, и который поэтому так неуютно себя чувствует, мягко говоря, неуютно все это время, я вполне могу допустить, что Чубайс и подобные ему люди, вот, они скажут, что они перешли на сторону народа. Вернее, они скажут, что они вообще никогда и не были на другой стороне, но сейчас-то уж они вообще всей душой с потрохами. И вот понимаете, я когда думала о нашем сегодняшнем разговоре, мне пришло в голову, что простить их имеют право те люди, которые от них пострадали.
Ну, он же говорил, что спокойно можно, чтобы умерло 15 миллионов человек.
Это да, я слышала это от его сторонников и неоднократно. Кто говорил 6 миллионов, кто 10, кто 15, что это баланс, который должен уйти, потому что таково условие реформ. Я это слышала даже своими ушами от такого социолога Бестужева Лады. Он выступал в Центральном доме работников искусств, и вот в присутствии актер и актрис, в основном там были актрисы, это, по-моему, был женский актерский клуб, он не постеснялся это сказать. И актрисы, они же чувствительные люди очень, у некоторых там вообще начался нервный смех, и послышались рыдания. Понимаете, я считаю, что тот, кто все-таки так не пострадал от Чубайсов, условно говоря, он не имеет права на прощение. На прощение имеют право те люди, которые пострадали. Вот нельзя быть добрым за чужой счет. Это первое, что я хотела сказать. И второе, что мне кажется, это и политически неправильно. Вот кажется, пусть нас будет больше, пускай кто угодно сейчас придет, только бы нас было много на стороне суверенитета. Но понимаете, тут полезно вспомнить очень малоизвестную русскую пословицу, я ее когда-то вычитала у Солженицына. «Идешь на волка, в лесу товарища не бери». Нельзя идти против одного зла, взяв в помощники тактически полезного тебе другого злыдня. Ну вот об этом я и хотела с вами поговорить. Мне кажется, что вот это как раз недопустимый конформизм, и я бы не стала начинать такое важное, святое, я бы сказала, дело, как обретение свободы, соглашательство с теми, кого все-таки приходится назвать врагами нашей страны и нашего народа, только потому, что нас должно быть больше. Вот я как раз об этом хотела с вами поговорить. Я считаю, что это ошибка, но вот хотела бы от вас услышать ответ. Ведь таких, как Чубайс, очень много. Вы сами об этом говорите. Вы говорите, что полно таких людей во власти, агентов американских по существу. То есть они воюют на стороне другой страны. Ну хорошо, они, предположим, прекратили от страха. Они прекратили воевать со своей страной. Вот. Но их же всегда можно перекупить.
Угу. Значит,
если
давайте,
они продажные.
Давайте по очереди. Значит, я технолог, политический технолог. Нам необходимо решить проблему свободы нашей Родины. Это цель построения нашей всей работы. Мы не суд, мы не национальный трибунал, не Нюрнбергский трибунал. Может быть, он будет. Это просто не мое. Кто-то, наверное, будет таким судьей. И мы не решаем проблему, виновен, не виновен. Мы решаем проблему, участвуешь в борьбе, не участвуешь. Мало того, мы даже не решаем проблему особой координации этой борьбы. Мы просто говорим, что идет борьба, и любой человек имеет право в ней участвовать или нет. Вы поставьте вопрос по-другому. Имеет ли право любой человек, пускай с небезупречным прошлым, пускай даже с плохим прошлым, как раньше говорили, с уголовным, участвовать в борьбе за свободу своей Родины. Лично он. Не рядом с нами.
Я
с нами.
Тогда спрошу вас, имеет ли право бандерша публичного дома, которая вообще-то большую часть своей жизни была бандершей, то есть директором публичного дома, вот, прийти, пускай не главный, не директором, вот, но пойти работать в Институт благородных девиц, как вы считаете?
Нет, институт...
А вы так ставите
не
вопрос
так,
сейчас?
Не так. Институт благородных девиц – это организация. А борьба за свободу своей Родины – это личный выбор каждого. Условно говоря, вам не надо для этого идти со мной в одном ряду. Вы можете взять, найти место самостоятельно и сами решать эту проблему.
Что?
Это один.
Подождите, момент. Нет, сейчас я сразу спрошу, что значит личный выбор каждого?
Личный выбор каждого.
С одной стороны, да, а с другой стороны, если человеку, таким как Чубайс, фактически будет поставлена альтернатива. Понимаете, это уже не совсем свободный выбор или совсем не свободный.
Нет, это выбор каждого.
Ты хочешь под трибунал попасть, или ты хочешь не попасть?
Ну,
вот весь как вопрос стоит.
Во-первых, всегда можно уехать.
Вы говорите, что суд не наше дело. Это не ваше дело, но это дело суда.
То пусть суд разбирается. Тогда вопрос не по адресу. Я занимаюсь, или в какой-то смысле, занимаюсь организационным процессом восстановления суверенитета. Я не занимаюсь процессом наказания виновных. Наверное, нужен процесс наказания виновных за беды русского народа. Наверное, я не спорю. Просто это не мой проект. Найдутся люди, которые такого рода трибунал, наверное, организуют, когда победим. Подобно тому, как на оккупированной территории СССР, когда победили, были запущены трибуналы, которые часть ответственных, часть, причем по некоторым оценкам несколько процентов коллаборационистов, привлекли к ответственности. Это в сталинское время. То есть даже тогда наши деды понимали, что вопрос наказания, он должен быть, я не спорю, но он не должен быть широкий.
Так, это я понимаю.
Это один момент. Второй момент.
Ну, я с вами не о наказании говорила все-таки. Вот сейчас, одну секунду, я скажу, а то забуду. Я не о наказании с вами говорила. Я понимаю, что суд – это не ваше дело и не мое. Вот. Но одно дело не судить, а другое дело – вот брать лесу в товарища, когда идешь на волка. Вы же об этом фактически говорите. Это ведь разные вещи.
Покажите, чтобы мы предлагали взять в товарищи.
Ну как, приходите все к нам, кто хочет суверенитета.
Приходите в национально-освободительную борьбу. То есть берите в руки что-то, там, если это митинг, значит плакат. Если это политическая деятельность, значит политическая деятельность. Если это журналист, а там вообще... среди журналистов вообще все, тотально. И что, мы теперь отказываемся от 100 тысяч журналистов? А теперь посмотрите, например, кадры ликвидации СССР. На Красной площади 500 000 человек, стоящих за ликвидацию СССР и за Горбачева. 500 000. Сейчас таких митингов нету и рядом. Это что теперь? 500 000 нам записать?
Нет, но это же... У них есть фотографии... Это разные степени вины. Оглупленные люди
секундочку. У этих всех 500 000 есть лица. Их можно найти. То есть на фотографии их можно найти. Надо определиться, где остановиться. Но это не мне надо определять. Это потом. Будет суд, он определится, условно говоря. Да, национальный трибунал или еще что-то. Наша задача сегодня — поднять национальное сотрудничество. Второй момент. На оккупированной территории все сотрудничают с оккупантами. Это специфика любой оккупированной территории. Вопрос меры, но все. У нас в России не сотрудничают, извините, с оккупантами, только бабушка Агафья, которую недавно нашли, которая в Тюмени, в лесу живет, у которых денег нету. Просто она не держала в руках рубль. Потому что даже если вы держите в руках рубль, значит, вы уже уплатили дань оккупанту, уже сотрудничали. И не случайно наши деды, отцы уже написали в анкетах, когда вы заполняли анкету на работу, родственник, даже не ты сам, жил на оккупированной территории. За этой анкетой ничего не стояло. Но каждый это записывал. Это специфика. Проиграв войну, проиграв страну, мы все оказались в зоне той или иной степени. Я вам скажу, в войну даже партизаны сотрудничают с оккупантами. Потому что партизаны, они 20% времени, а до партизанского отряда они переодеваются в крестьян и пробираются, и при этом общаются с немецкими полицаями, показывают ОСВАСы и рассказывают им сказки.
Ну, Евгений Алексеевич, вообще все это очень мне напоминает перестроечные песни о том, что при советской власти одни сидели, а другие были палачами и надсмотрщиками. Это не совсем опять же так, понимаете? Вот так вот все уж обязательно,
я иначе,
сотрудничают.
Сейчас, вы рублями пользуетесь, уже сотрудничаете. Еще раз говорю, конечно, ваше сотрудничество не сравнится с Чубайсом. Теперь по Чубайсу конкретно. Чубайс не принимал решения. Это зона прикрытия. Это просто фигура, прикрывающая американскую систему управления. Рядом с ним сидели, об этом и Путин говорил, сидели американцы, причем не просто агенты, агенты ЦРУ, то есть военные, и они решения принимали. Чубайс просто приходил к ним, они ему давали бумажки, которые надо подписывать, он их подписывал, но нужно было, чтобы гражданин России как бы формально все это делал, и Гайдар. Вот это было правительство. А Козырев даже не считал нужным переводить эти бумажки.
Я помню.
Он просто на английском языке выпускал циркуляры по министерству. Без перевода. Приходит из Госдепа бумага, он берет этот бланк и циркуляр в министерство отправляет. Ему даже переводить лень было. Это оккупационный механизм. Теперь вы спрашиваете. Фактически, давайте построим вопрос так. Я подхожу исторически. Вы спрашиваете вопрос так, если мы говорим о Чубайсе.
Что... О Чубайсах мы говорим.
Да, я понимаю.
Их много.
То есть о тех людях, которые активно занимались.
Агенты.
Активно занимались. Да, то есть
да,
занимались активную
очень
позицию.
Активно.
Да. Это на военном языке наши на оккупированной территории СССР назывались бургомистры и старосты.
Да.
Помните такие?
Да, конечно, по истории. По школьной истории.
Вот бургомистры и старосты не все были привлечены, далеко не все были привлечены к ответственности. А только те, которые... Во-первых, половина из них сотрудничала с партизанами, так между нами. Кстати, тоже. Это был такой момент, это же был исторический такой момент. Был. И не все были, далеко не все, были привлечены из них к ответственности, может быть, там, от несколько процентов, в отношении которых было доказано, скажем так, особый злой умысел в отношении уничтожения советского и русского народа так, на оккупированной территории. Просто факт нахождения в бургомистрах для советских правоохранительных систем после войны не являлся фактором преследования, и хотя тогда, еще раз говорю, был сталинский режим, были тройки, было все жестче, на порядке. Поэтому давайте, я вообще не против судебной системы, будущей, я имею в виду, по тем предателям.
Я не о ней говорю.
Но
я сегодня, не о том, чтобы их судить.
А сегодня, я считаю, что участвовать могут,
это
имеют
суда.
Право. Но есть право у человека, даже есть право на ошибку. Если человек считает... Вот в войну приходили люди, кровью искупали свою вину. Были же, которые виноваты, было много же таких.
Кровью.
Угу. Сегодня, слава богу, нету таких условий, чтобы кровью. Но деятельно можно искупить. Но не Чубайсу, конечно, а вот кто-то помельче, можно и деятельно искупить. Я считаю, можно.
Евгений Алексеевич, ну ладно, хорошо. Я только хочу в конце нашего такого сумбурного, может быть, и резкого разговора попросить вас, чтобы все-таки, если это возможно...
Чубайса не брать.
Штаб сопротивления, штаб народно-освободительного движения... Таких, как Чубайс, не брать, если можно. Хорошо?
Согласитесь. Секундочку. Значит, у нас, давайте так, национальное освободительное движение действительно есть штаб. значит, в штабе национального освободительного движения исключительно жесткие люди, сторонники суверенитета, не имеющие известных факторов сотрудничества с оккупантом, скажем так. Там, потому что если человек постарше, там вообще трудно понять. 90-е годы вообще тотальная была система.
То есть, переходя на этот метафорический грубый язык, они не только не были бандершами в публичном доме, но даже там не работали.
Да, да, да.
Простыми сотрудниками.
Значит, ну извините, грубые, конечно, вы сравнили.
Ничего, это понятно.
Дальше возникают другие системы. Значит, штаб национального строительного движения, это он осуществляет, собственно, организацию работы по России, уличную в том числе компоненту. Дальше есть такой орган, Координационный совет политических сил. Вот Координационный совет политических сил есть орган действующих сил. А я вам напоминаю, все действующие силы сотрудничают с американцами. Это их условия. Если вы возглавляете партию, вы обязаны, хотите вы того или нет, сотрудничать с оккупантом. Потому что он создал вашу партию, дал возможность. Он позволяет ее финансировать, все деньги же идут через олигархов, они все за границей. И он позволяет ей существовать технологически. То есть это уже зона, в которой все сотрудничают. Вот есть деньги в руках, сотрудничество, ну такое, откровенно говоря, пустое, да. А есть уже более активное, более деятельное. Это политические силы. У нас есть Координационный совет политических сил, действующих сил. Вот это уже, извините.
Я надеюсь, он не на деньги американцев существует. Хотелось бы все-таки верить в это.
Вся политическое пространство России на деньги американцев, но Координационный совет не на деньги.
Какое счастье.
Для его, кстати, работы финансирования не нужно. Просто у нас, может быть, и вы, и слушатели не воспринимают ситуацию. Россия в куда худшем положении, чем мы все думаем. Тут нету такого, что есть типа белое пятно, на которое мы можем опереться в нашей борьбе. Все пятна в России серые, который более-менее имеет какую-то силу. Потому что, чтобы иметь силу, ты уже играешь по правилам американцев.
Евгений Алексеевич, ну, на этом мы вынуждены разговор наш закончить. А я все-таки хочу сказать нашим радиослушателям, что не надо забывать, братья и сестры, что не американцы начальники жизни. Начальник жизни Господь наш Иисус Христос. Поэтому все равно будет или как он захочет, или как он попустит. И многое в этом зависит от нас. И слава Богу, что мы с вами ни в каких партиях, которые существуют на деньги американцев, не состоим. Всего доброго, с Богом. Напоминаю, что у нас в гостях был Евгений Алексеевич Федоров, депутат Государственной Думы, и я, ведущая Ирина Медведева.
Большое спасибо.
Вы слушали беседу писателя Ирины Медведевой с депутатом Государственной Думы Евгением Алексеевичем Федоровым.